братья и сестры, Христос воскрес! Брат говорил о чудесах, которые записаны в книге Даниила, и да, и вы знаете, я когда слушал, то подумал, что сегодня тоже как-то чудно. Не в смысле чудесно, вот на вечернем собрании, а чудно, но необычно в смысле. Знаете, я нашел одну из причин. Среди нас мало молодых людей, ну, в смысле молодежи, не слышно голоса грудных детей. Это необычно. Я подумал дальше и больше. Мы должны ценить тех молодых людей, которые Бог поместил в церковь. Мы с вами должны их ценить, мы должны их оберегать, мы должны о них молиться, мы должны показывать им добрый пример, чтобы они стремились в церковь. Это наша задача людей, которые уже были молоды. Это было бы очень хорошо, потому что когда нет молодых людей в церкви, ну, немножко чудно. Мы продолжим сегодня беседовать о книге, о последующих главах из книги Второзакония. И это будет следующая глава. Это будет 14 глава книги Второзакония. Я хочу сказать несколько слов перед этим, друзья дорогие. Именно каких слов? Вы знаете, книга Второзакония, она написана в свое время, и, может быть, у слушающих появляются мысли, что есть вещи, которые там не актуальны на настоящее время. Ну, это было так в те времена, это было те условия. Да, она действительно написана для людей того времени, но она актуальна сегодня. Многие вещи, которые описаны, они очень актуальны сегодня. И я знаю, что это хорошо, когда мы внимательно следим за тем, что говорится отсюда. Это хорошо, когда мы проверяем, потому что так написано. И в прошлый раз, 13 глава, мне задали несколько вопросов о том, как сегодня люди относятся к тем средствам лечения нетрадиционным. И я рад, что люди задают вопросы, и я отвечал как мог. И знаете, я хочу еще сказать, что ни Господь, ни Христос, ни говорящий отсюда, кто бы ни говорил, это не есть навязывание вот какого-то личного мнения. Даже Господь не позволяет себе людям, ну, как-то силой заставлять делать то, что им было бы полезно. Господь делает ненавязчиво. Он открыто говорит, если будете делать так, будет так с последствиями. Если же не будете делать так, будут тоже последствия, но совершенно другие. Почему я это говорю? Я это говорю, потому что Христос не говорил навязчиво, Он говорил утвердительно. Он говорил утвердительно, и люди, кто-то принимал, кто-то не принимал. Помните, как Он однажды говорил некоторые притчи, некоторые истины, и к Нему подошли люди и сказали, «Ты говоришь так, что ты и нас обижаешь». Вот люди так говорили. Я сегодня это говорю, потому что никого не хочу обидеть. Я не хочу ничего своего говорить. И все, кто сюда выходит, они не хотят своего говорить. Если что-то, какая-то мысль не так выражается ярко и не так точно, то это издержки наших способностей, но не издержки Слова Божия. Поэтому то, что написано в книге Второзакония, оно актуально как 3000 лет назад, да, так и сегодня. Это актуальная книга, потому что все Писание богодухновенно и полезно. И это написано как образы для нас. Не все то, что делает израильский народ, подходит нам, Но есть то полезное, чем мы и сегодня пользуемся. Вот, например, 14 глава начинается со следующих слов. «Вы сыны Бога, Господа, Бога на вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос под, над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом и всех народов, которые на земле». Какое прекрасное начало, не правда ли? Прекрасное начало. Предупреждение Господне и ценность того, ради чего Господь говорит. Он обращает внимание на опасность того, что люди хотят делать сами с собой. И он напоминает о том, почему нельзя делать. Во-первых, люди пускаются сегодня в разные философские размышления, разные такие теории. Но Господь говорит вначале через Моисея: «Вы сыны Бога, вы сыны Бога, Господа, Бога вашего, не делайте того, что делает народ, живущий вокруг вас». Почему? Начинают люди объяснять, но это можно, это нельзя. Но если Бог сказал, что не делать, то не нужно делать это. Если Бог сказал, что не нужно делать вот то, что делают люди по умершим или по родившимся, или по каким-то другим событиям, то не нужно это делать. Может быть, оно действительно не несет никакой особой опасности. Моя внучка старшая взяла какую-то наклейку, наклеила себе здесь на какую-то звездочку, ну вот тут на руку. Я говорю: «А зачем ты это сделала?» «Ну просто так». «Ну действительно, никакой опасности нет». Но она сделала потому, что другие делают. Послушайте, пройдет время, она станет самостоятельной, она будет делать уже более опасные для нее вещи. И Господь обращает внимание на ценность того, что Он сделал для народа израильского. Он назвался их Богом. Поэтому то, что делает народ, то, что они себе позволяют вокруг, то, что они видели в Египте, Он им говорит: не делайте это, не делайте и не будьте похожими на них в этом, потому что вы народ Бог мой. Более того, он говорит, что ты народ святой у Бога, Моисей говорит. Ты народ святой у Бога, ты народ отделенный. Знаете, человек позволяет себе некоторые вольности, я так могу сказать. Даже верующий человек позволяет себе некоторые вольности, и это перекликается с Новым Заветом. Мы будем читать последующие, вот, дальше стихи Нового Завета, подтверждается. Позволяет себе и говорит: ну, в принципе, это не запрещено, это я могу себе делать. На какое-то время забывает человек о том, что он принадлежит Богу. Мы принадлежим Богу, причем добровольно. Добровольно, да, Христос, Господь сделал все для того, чтобы обратить наше внимание на Него. Он сделал все. Но человек это делает добровольно. Мы добровольно исповедуем Господа, мы добровольно принимаем крещение, мы добровольно приходим в церковь, мы добровольно читаем или не читаем Библию. Нас никто не побуждает, за нами никто не следит. Но если мы забываем на какое-то время, кому мы принадлежим, у нас в жизни появляются вольности. И эти вольности могут привести нас к такому печальному завершению, которому мы знаем историю народа израильского и отдельных людей. Почему люди позволяли себе, забывали, кому они принадлежат? Вы помните, что написано в первом послании к Коринфянам, что апостол Павел и в 6, и в 7 главе, он повторяет такие слова, что вы не свои, вы куплены дорогой ценой, вы не свои. Это удивительно, я раньше думал, ну как я могу быть не своим, я же ничего вроде не изменилось, но вы не свои, потому что я действительно не свой. Как наши тела не принадлежат самим нам, да, мы там дальше более подробно читаем отношения семейной жизни, так и наше тело в общем, будь то мужчина, женщина, сознательный человек, оно не принадлежит нам, оно принадлежит Богу, вы не свои. Это не значит, что я не могу распоряжаться своим телом и делать то, что я хочу. Я могу это делать, но если я позволяю себе то, что вредит моему телу, и то, что не прославляет Бога, я делаю плохо. Я делаю просто плохо. Да, может, я позволяю себе какую-то вещь, ну, такую невинную, это, скажем, часть моего, ну, какой-то культуры или привычки, но она никому ничего плохого не приносит, я это себе там позволяю что-то. Друзья дорогие, мы можем все себе позволить. Апостол Павел говорит, что все нам позволительно, но ничто не должно обладать мною, но не все полезно. Не все полезно. То есть, то, что говорил брат, слушайте, ну действительно, ну пожалуйста, ты хочешь это делать, ну делай это. Но это не полезно. Но и дальше апостол Павел говорит, что ничто не должно обладать мною. А вот это уже зависимость. И в этом тонкая мысль, друзья дорогие. Если я что-то делаю, я добровольно подчиняю самого себя, я добровольно подчиняю свою волю, свои мысли, свои желания кому-то. Это не просто я делаю, потому что я делаю. Я обратил внимание, особенно в последнее время, мы обращаемся к начальным стихам, слишком много стало росписи на телах людей, молодых людей, даже пожилых людей, совсем юных людей, причем разноцветные росписи, и где хотите, и на лице, и на шее, и на руках, и на плечах, и на ногах. И вы знаете, это появилось буквально, ну, я обратил внимание, не знаю, как вы, буквально вот несколько лет назад, я подумал, ну, меня точно это не привлекает, у меня не такое красивое тело, даже если было намного красивее, мне это не привлекает. И меня только мысль одна, когда я вижу этих людей с росписями, с нарезами, потому что наколки, тату, это то же самое, что здесь говорится, ну, мы чуть вернемся, народу израильскому, это те же самые нарезы. Может быть, точечные, но нет разницы, это те же самые нарезы. Знаете, оно меня не привлекает. И я хотел бы поговорить с тем человеком, которым я однажды видел, это было в прошлом году на океане, я увидел всего расписанного человека. И я не хотел, я посмотрел компьютер, и я хотел поставить картинку, чтобы мы посмотрели, но я подумал, что она отвлечет наше внимание от главного. Я специально не... Там страшные вещи. Начинается с незаметного, человек нанес себе свое имя, или чего еще может быть плохо, я нанес себе символ христианства, крестик. Знаете, но если Господь сказал, что это не нужно делать, то это не нужно делать. Действительно, а что плохого, если я нанес себе с помощью надписи имя своих там, любимого человека или детей, или изобразил свой религиозный символ, это ничего плохого. Плохо в том, что я не слушаюсь Бога, и это плохо. И это плохо. Почему? Потому что ничто не происходит самим собой. Все это вызывает принадлежность кому-то и чему-то. Если я одеваю такую одежду, или если я делаю наколки, или если я делаю пирсинг, или что-то еще, значит, у меня есть какая-то, как говорят психологи, подсознательная, но подсознания нет никакого. Это просто такой термин выразительный. Мы все делаем сознанием, но мы оправдываем свои действия, как эти народы. И делаем то, что, ну, может быть, мы подчиняемся сначала, ну, времени, течение времени. Ну, вот почему нет? Это время такое, я тоже себе это сделаю. Я это делаю из расчета, я хочу быть похожим на тех людей. Но если я верующий человек, я должен помнить, что я принадлежу Богу. Как мы говорили, мы слышали серию несколько проповедей о том, как обращаться со своим телом. Я, во-первых, принадлежу Богу, и будет ли это удобно мне, как верующему, делать вот то, что люди делают, не принадлежащие Богу. Более того, Это там, нанесение тату, это, кажется, не такое большое, в общем-то, занятие или преступление, да, но оно влечет за собой больше. Молодые люди сегодня считаются презентабельными, да, или как-то, можно другое слово, более такое яркое применить. Они делают это себе, они наносят пирсинг, они делают пирсинг. Более продвинутые и более богатые делают больше. Они могут изменить пол больше, дальше идет. Друзья дорогие, наша зависимость начинается с незаметного. И мы начинаем принадлежать, исполняя эту зависимость, забывая, что мы принадлежим Богу, мы сыны Бога, мы избраны Богом, мы эту зависимость начинаем показывать в своем действии, в своей одежде, в своем поведении, в своем лексиконе. Если мы забываем то, что мы Бог, Богу это просто не нравится, Бог этого просто не хочет. Почему делали люди, не делайте нарезов на теле вашем и не стригайте волос над глазами вашими по умершим? Ну, много версий есть, разных версий, но одна из версий мне понравилась, знаете, чем объяснение? Это же они долгое время жили среди египтян, а в то время и народ египетский, его культура, народ вот, древней Ассирии, вавилоняне, они просто жили в окружении оккультных сил. Они не могли ни одного дня, ни одного действия, ни одного движения не сделать, чтобы не обратиться к оккультным силам, к оккультизму, не обратиться к постороннему миру, к спиритизму. И вот это невинное, как будто бы нарезано теле, и выстригание волос над глазами, вот передняя часть головы и брови. Таким образом, они говорили, что если кто-то умирал из них, из близких, они выражали протест. И они выражали как бы защиту от злых духов, чтобы следующий человек не умер. Как бы выражали защита, да, как бы видная такая защита. Выражали протест злым духом. Вот как объясняют историки это. Это только одно из положений. Казалось бы, ну почему так? Это же наивно. Но вместе с тем, вот под таким действием ими овладевали духи совсем другого назначения этими людьми. Они становились зависимыми. Поэтому Господь говорит, не делайте это, потому что вы народ святой, у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственностью. Священное Писание дальше через все книги говорит об этом, что Господь много сделал для того, чтобы избрать этот народ. Иисус подчеркивал народ этот, избрание. И дальше мы уже говорили о том, что и в посланиях говорится о том, что мы народ избранный и купленный дорогой ценой. Это так перекликается и в Новом Завете, с Ветхим Заветом, проходя через все книги пророков. Поэтому, может быть, что-то трудно объяснить или как хочется идти в ногу вот с теми элементами культуры современной, надо хорошо подумать, как я буду выглядеть на фоне того, что Господь не хочет этого. Как я буду выглядеть? Это не будет Господу угодно. И не надо успокаивать себе, что я вот только немножко это сделаю, где-то там нанесу какой-то маленький рисунок или что-то еще. На это уже я выражаю единство с теми людьми, которые не принадлежат Богу, которые имеют к Богу непослушание. В этой главе есть три главных мысли, и одну из них мы уже вот сейчас обнародовали. Это о отношении к тому, что имеют люди окружающие вокруг нас, что имели люди, какие наклонности, какие особенности люди окружали, какими особенностями. Вторая мысль здесь тоже перекликается с Новым Заветом. Написано, это мысль о пище, и третья мысль о материальном служении. Тоже все эти три мысли имеют свое место в Новом Завете. Третий стих говорит следующее. «Не ешь никакой...» мерзости. Вы представляете, да? Господь даже не называет пищей то, что перечисляет. Он говорит, не ешь никакой мерзости. Я обратил на это внимание буквально совсем недавно. То я привык, ну вот, не ешь этого, не ешь там сову, страуса, кого-то там еще, мертвечины, да? А тут даже не называется это пищей, а ну просто вот таким словом неприемлемо. Мерзость – это то, что вообще неприемлемо. Это то, что вообще о нем не надо думать, кушать или не кушать. Да? Почему Господь так очень категорично говорит об этом? Опять-таки, потому что так сказал Господь. Так сказал Господь. На то время для того народа Он сказал это. Читая Священное Писание, читая, тут перечисление идет почти половину главы о пище, у нас может зарниться некоторые сомнения или переживания. А как же быть сегодня? А как же быть сегодня, если я, скажем, что-то съел не гуся, например, а лебедя? Ну, как же быть? Как сегодня? Что быть? Вот какие сегодня условия? Вы знаете... Закон проклинал такого человека, который делал противозаконное. Благодать не проклинает такого человека. Благодать – это другое отношение Бога к людям и людей к Богу. Благодать – это свободное волеизъявление человека, свободное подчинение. И человек в свободе сегодня вправе выбирать то, что ему принадлежит для пищи. Так говорит Священное Писание. Потому что те условия, в которых находился народ израильский, те условия, в котором они были, те климатические условия, те бытовые условия, они отличались от того, когда они бы стали постоянными жителями городов. И им нужно было это исполнять. Более того, многие те перечисления вот тех животных, которые нельзя было кушать, очень много из этих животных люди языческого окружения, язычники, употребляли это как идоложертвенные. Это второе условие. Поэтому пусть не смущает сегодня нас то, что сказано вот в 14 главе Ветхого Завета, книги Второзакония, пусть это нас не смущает. Но опять-таки, если я считаю, что вот эта пища, она не угодна, потому что о ней написано в Ветхом Завете, то если я этим смущаюсь, то лучше не кушать, лучше воздержаться. Для того, чтобы быть спокойными, для того, чтобы кого-то не вводить в заблуждение. И давайте для нашего убедительного убеждения того, что какие взгляды на пищу, на питание говорит нам учение Иисуса Христа, учение апостолов, мы прочтем несколько стихов из Нового Завета. Например, по Колоссянам, послание Колоссянам, 2 глава. И это 16 и 17 стихи. Тут говорится так. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячие, или субботу. Это тень будущего, а тело во Христе». И это одно такое. Ну, мы совершенно не будем читать все. Ну, для того, чтобы нам была ясность. То есть, никто не должен меня осуждать. Если я ем или не ем, это мое дело. Я не должен кому-то предлагать то, что я воспринимаю. Да, я не должен это делать кому-то. Я не должен говорить, знаешь, вот эта пища, она, скажем, ага, вот ты кушаешь мясо там, свинины, да, ну, а это вот написано, она нечистая. Если я так понимаю, если я так делаю, нет в нем ни, в этом никакого мне осуждения. Но осуждение мне будет тогда, когда я подхожу брату или сестре. Я говорю, знаешь, а ты делаешь котлеты со свинины? А он говорит, или сестра говорит, да, я люблю. Ты не должна это делать, потому что Бог запретил. Вот в этом уже плохо. Этого нельзя делать, друзья дорогие. Написано, никто не осуждает. Да? Более того, написано о том, что 1 Тимофею... 4 глава, 3 и 4 стих. Он больше, он даже больше говорит, вот слушайте, потому что такие попытки были, о которых сейчас мы говорим. 1 Тимофею, 4 глава, 3 и 4 стих. Написано так, запрещающих вступать в брак, даже такое было тогда, да и сегодня тоже, и употребят в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, кушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается благодарением. Почему? Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Опять-таки, если мы вспомним то, что сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 6 главе, «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот тут вот такая позиция. «Все мне позволительно, но если это стало частью моей жизни, я вот буду делать только это или кушать только это», знаете, не я обладаю пищей, а пища обладает мной. И это уже плохо. И это уже плохо. И об этом надо молиться, и от этого надо избавляться. Больше того, апостол Павел больше того говорит, чтобы верующие опасались тогда, когда они делают, принимают пищу или что-то не принимают, чтобы они опасались это относить к спасению. То есть даже такое было, наверное, такое сегодня тоже есть, да? Опасались относить это к спасению. И вот он говорит в первом послании к Коринфянам, 8 главе, 8 стих. Тут он говорит, что не у всех такое знание, некоторые даны не совестью признающие идолы, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Дальше он говорит, пища не приближает нас к Богу. Вот кто-то еще пытается добавить, и не удаляет, то так не сказано. Пища не приближает нас к Богу. Вы знаете, очень корректно вел себя апостол Павел. Он никого не хотел унизить, он никого не хотел обидеть, он никому не хотел навязывать. Он говорит то, что связано с Священным Писанием, на основе Священного Писания. «Через пищу я не стану ближе к Богу, я не стану святее». Так говорит апостол Павел. Да? Я могу воздерживаться, я могу не воздерживаться. Это мое личное отношение с Богом. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем». Да? Вот такая мысль. Как это увязать с Ветхозаветием? Тогда Бог сказал этому народу на определенное время, в связи с климатическими условиями, в связи с бытовыми условиями, в связи с тем, что люди, окружающие язычники, принимали некоторые вот эти виды животных или птиц для посвящения идолу, им надо было от этого отойти. Поэтому были очень строгие условия. И они должны были следовать этим условиям. Итак, я думаю, что насчет пищи тоже нам ясно, насчет нарезов на теле, насчет... Я не хочу сказать о прическах, но думаю, что это тоже, может быть, как-то относится. Я это пережил в своей жизни. Вы знаете, я сам удивляюсь, как вдруг мне сейчас нравится носить короткий волос. Я не знаю. А у меня не был короткий волос. У меня бы длинный волос. Я сильно хотел, чтобы он был еще длиннее. Он был очень густой, красивый. И я не замечал. Я понимал, что это естественно. И мне никак не удавалось убедить себя, что я не должен превышать какой-то, ну, какой-то минимум, какое-то общепринятое положение. Но прошло время, и мне не захотелось иметь длинный волос. Ну, не потому, что он уже плохо растет, больше выпадает, чем вырастает, а потому, что, ну, вот что-то внутри изменилось. Это не сегодня изменилось. Это изменилось тогда, когда у меня был волос, и можно было удлинять. И вы знаете, это тоже... Мы как-то, может быть, незаметно хотим принадлежать какому-то определенному, ну, там, слою людей или какой-то культуре, или привычкам. Поэтому, друзья дорогие, пусть нас никто не смущает пищей тоже. Священное Писание четко и ясно говорит, да, кто ест, для Бога, для Господа ест, кто не ест, для Господа не ест. Если нам нравится есть только овощи, прекрасно, я уже как-то говорил, что у меня есть друг, ему уже скоро тоже будет больше 85 лет, и он, я уже говорил, но напомню, мы с ним были в поездке, это лет, наверное, больше 20, и он забыл нож для того, чтобы резать там молочные продукты, сыр или масло, у меня был нож, но я перед этим порезал то ли запеченную чикен, то ли колбасу, не помню, ему протягиваю, вытер, хорошо, нож протягиваю, то мы в поезде, он говорит, нет, я не буду делать, потому что ты резал это. Ну, окей, меня это не смущает, мы остались друзьями. То есть, оно не разделяет. Но он не побуждал меня не делать то, что, то есть, не кушать то, что я кушал. Более того, он настоящий брат, он меня даже угощал своими молочными продуктами. Я его пытался угостить мясными, но у меня ничего не получилось. То есть, он правильно себя вел, друзья дорогие, он правильно себя... Вот он так понимает, на здоровье, кушайте только молочные, да? Молодые люди, будучи в вавилонском пленении, решили кушать только натурпродукты. Да, и никаких других, никакого царского стола, только были плоды царского стола. Можно представить себе, какие это были, какая это была овощи и фрукты, если они так хорошо стали выглядеть за несколько там времени, за короткое время. Мы таких, наверное, не кушаем. Ну, это так. Это и так. Вторая мысль с этой главы очень тоже ценная, чтобы верующие не смущались. Чтобы помнили, заглавная мысль, прологом этой главы служит, что вы народ Божий. Помните это. Даже если что-то трудно объяснить кому-то, почему я так делаю, знаете, не надо искать объяснение, если нам трудно объяснить. Мы просто говорим, слушайте, я человек верующий. Вот и я поэтому, мне нехорошо, мне не хочется делать то, что оно да, оно никакой не имеет там... вреда или кого что-то еще. Мне недавно спрашивают, ты кофе употребляешь? Я говорю, да, иногда. Это плохо. Это верующий не должен это делать. Я говорю, ну хорошо, есть такие верующие, которые не делают, а есть такие верующие, которые делают. То есть, ну это человек так сказал серьезно, и я его понял. Я говорю, ну окей, хорошо, я не буду пить кофе, ну не надо, нет проблем, я не умру, если не буду пить кофе. Это его смущает. Вы знаете, это сегодня есть. Меня тоже что-то может смущать. Но пусть это смущение остается во мне. Потому что Священное Писание, учение Иисуса Христа, учение апостолов говорит вот то, что мы только что прочли. И не надо пищу относить к спасению или к неспасению. Единственный акцент делает апостол Павел, это на идоложертвенные. Если люди посвящают это какому-то культовой цели, вот это не стоит соблазнять ни себя, ни других. Ну, скажем, там разных там поминальные обряды или что-то еще. Вот это, наверное, не стоит делать. Вот это не стоит делать, потому что оно имеет какое-то уже культовое назначение. Да, надо кушать, скажем, поминовение мертвых, только это и ничего другое. То есть она какая-то особая. Я бы от этого воздерживался. Ну, простите, что Это не навязывание, это просто я вот так, я даже не думал говорить, но я бы вот этого сделал, чтобы не соблазнять, как апостол Павел пишет, тех, кто имеет слабую веру. И третья мысль, которая здесь есть ярко выраженная, это, а пищи очень много, написано в Римлянам, не осуждай. Более того, в Римлянам 14 главе написано, что не разрушай дело. Вы представляете, да, вот какие могут быть эксцессы? Я могу находиться в состоянии разрушительное. То есть, если ты будешь делать так, то я с тобой не буду иметь ничего общего. И даже в церковь не буду ходить, потому что там то и то дело. Это уже не по любви мы поступаем. Как брат говорил, есть много законов, но есть один закон. Это закон любви. Десятина, друзья дорогие. Я не знаю, уморил я вас или не уморил, но всего три мысли, таких, на которые следует обратить внимание, и, может быть, чуть-чуть станет яснее. И, может быть, мы согласимся с тем, что есть заглавная мысль, что если мы народ Божий, то Господь называет наше тело храмом живущего в нем Духа Святого. И это тоже очень-очень серьезно. Поэтому я должен подчиняться тому, что говорит Священное Писание, тому, что говорит Дух Божий. Десятина, 22-23 стих говорит следующее. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно». Дальше. И тут он уже говорит 28 стих, я выборочно. Значит, «отделяй десятину от всего». Да? Да, тут еще относительно пищи, я извиняюсь, в Новом Завете я все-таки прочту, чтобы у нас было более убедительное. Что решили пресвитеры и апостолы, значит, они, в Деянии апостолов написано относительно пищи, как надо было вести себя. И там они решили, что для язычников, чтобы они не ели идоложертвенного, удавленные и крови, помните, да, и воздерживались от блуда. Это было первое соборное решение для народов, которые обратились с язычниками. То есть это опять подтверждает то, что, ну и было явление Петру, там мы это уже тоже все знаем. Я хочу обратить наше внимание на десятину. Тоже есть вопросы с десятиной, платить, делать, вернее, соблюдать, не соблюдать, простите за слово платить, соблюдать, не соблюдать, выполнять, какое имеет отношение, что мне делать. Здесь говорится так, отделяй десятину от всего произведения семян твоих, 22 стих, которые приходят с поля твоего. И дальше, и ешь пред Богом, но это то, что вот, как на праздник, на том месте, который изберет Господь, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего, елея, первенцев крупного скота, мелкого, дабы ты научился бояться Бога твоего во все дни. Вот смысл десятины. Вы заметили, что тут отсутствует один момент? Что десятина Бог не называет жертвой. Это повеление. Это повеление для чего? Не для того, чтобы угодить Богу, да? Не для того, чтобы, ну, как бы это что-то особое, а для того, чтобы научиться. Научиться чему? Научиться бояться Господа Бога твоего. Когда? Во все дни. Когда во все дни? А тогда, когда ты будешь жить в городах, чтобы ты этого не забыл. То есть, это процесс обучения. Но, знаете, как сказал один человек, что десятина – это маленькая благодарность Богу за Его великие дела. Более, если следовать вопросу десятины, я помню, как-то мы говорили о материальном служении, и мы начали с десятины, это был, кажется, я один раз только говорил, мы говорили, что это действительно входит в добровольное служение Богу, но это не жертва. Жертва это то, что сверх десятины. Десятина – это положенное. Десятина – это то, что сказал Бог. Это не твое, это Божие. Отделяй от всего. Более того, там была не одна десятина. По крайней мере, мы читаем здесь, что перечисляется три вида десятин. Какая-то платилась каждогодно, все лучше отделялось. Какая-то десятина платилась в особые праздники, которые шли на покрытие расходов праздничных и на помощь бедным и вдовам. Там тоже это есть. Очень довольно. Господь все хорошо продумал. И была десятина, которая давалась один раз в три года. Тоже десятина. То есть это было повеление Божие. И десятина – это не какая-то особая жертва. Десятина – это то, что положено по закону. Да? А то, что по закону – это не жертва. Это просто то, что я должен делать. Как это понимать? Ну, например, тут большая часть водителей, да? И мы часто видим, как во время трафиков, пикового времени, да, люди пытаются выехать на главную дорогу. Ну, а мы имеем преимущество, и мы спокойно едем. Но если мы хотим помочь этому человеку, да, помочь человеку, я должен чем-то пожертвовать. Чем? Я должен остановиться, хотя мое право преимущества, я свободно еду. Но я должен остановиться. Я могу, вернее, остановиться. Не должен, а могу. Я ничего никому не должен. Я могу. И я могу пропустить этого человека, который стоит уже несколько минут, пытается влиться в поток со второстепенной. Да? Вот это жертва. Значит, десятина – это то, что… Это не мое. Я должен просто соблюдать ее. Сейчас мы коснемся Нового Завета. Но жертва – это сверх десятины. Это сверх десятины. Опять-таки, друзья дорогие, и все, кто слушает сегодня нашу беседу, это не есть навязывание, это есть Божие Слово, это есть мое восприятие. Если я чувствую и говорю, что я принадлежу Богу, я должен делать то, что говорит Господь. Я не должен переделывать, я не должен считать, я должен просто делать то, что и соглашаться с тем, что говорит Господь. Я могу внутри возмущаться, я могу, как-то, знаете, кошки там скребут, как это я буду давать десятину, непонятно, куда и что они распоряжаться, или как-то и что. Я должен знать, я должен видеть. Делай, как хотите, но это не наше. Это не наше, это Божие. Что Новый Завет говорит о десятине? Мы каждую позицию соприкасаем к Новому Завету с учением Христа. Что Новый Завет говорит о десятине? Знаете, что Новый Завет говорит о десятине? А Новый Завет говорит о десятине следующее. И мы сейчас прочитаем. Мы сейчас прочитаем Евангелие от Матфея. Даже вот такие большие буквы уже не всегда хорошо видно. Это говорит о том, что я максимально приблизился к такому возрасту, который имеет опыт большой, но не всем он нужен, этот опыт, не каждый спрашивает. Да? Ну, давайте 23 глава, прочтем 23 стих. Что Христос говорит о десятине? Внимательно, внимательно прочтем. Христос говорит следующее. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять». Вы обращали внимание на слова Христа относительно десятины. Те, кто говорят, в Новом Завете нет никакой десятины. Христос ничего не говорил о десятине. Говорил. Это мы невнимательно, может быть, читали. Он не сказал этим людям, что вы не делаете того. А он сказал, это нужно делать, да, то, что вы делаете. Да? Или наоборот, то, что вы не делаете, это нужно делать, и того не оставлять. То есть это все служит для созидания и славы Бога, и созидания церкви. И тут не надо особо мыслить и особо рассуждать, потому что если мы будем читать дальше, то мы увидим, что в Новом Завете установлен принцип доброохотного, опять-таки, свободного материального служения. И если я человек Божий, если я принадлежу Богу, если я ценю то, что Христос соделал для меня, купленный я дорогою ценою, то у меня даже вопросов не возникнет. А как и что, и сколько, и почему? Вы это знаете. Хотя в моем понимании, в моем мышлении, я бы не хотел говорить о материальном служении. Хотя оно, как мы уже слышали, оно приравнивается к духовному служению. Одно без другого служить не может. Мы даже сегодня утром слышали, говорил нам пастор. Да, оно без другого служить не может быть. Жизнь церкви одно без другого. Так сказал Христос. Нужно то делать и это делать. И пусть нас это не смущает. Но опять-таки, друзья дорогие, это мое должно быть свободное волеизъявление. Если я не могу, если я не хочу и не считаю нужным сегодня это делать, то я имею отношение с Богом. Никто не имеет мне, не может мне сказать, знаешь, ты делаешь то и то. Священное Писание все сказало. Мы никогда не скажем лучше, чем Священное Писание. Доброохотно дающего любит Бог. Любит Бог, да, это все сказано. Доброохотно дающего не десятину дают, а может быть и десятину тоже может давать. Доброохотно и отрывать от себя, так как что-то крепко прилипшее, да. А доброохотно. И пусть нас не смущает мысли то, что, ну, вот мои деньги могут неправильно пойти. Знаете, если я уже так думаю, то лучше напишите, куда я хочу, чтобы мои средства использованы были. Да, есть такая практика у церквей. Да, есть такая практика у церквей. Я хочу, скажем, я хочу обновить интерьер. Я выделяю определенную сумму. Пожалуйста, на мои деньги обновите интерьер, если это возможно. Это нормально, это хорошо. Это прекрасно. Но опять-таки материальное служение имеет отражение моего духовного состояния относительно отношений моих с Богом. Моих отношений с Богом. Поэтому, друзья дорогие, написано следующее. Еще такой интересный момент, я не знаю, как вы это воспримете. Сказано второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Кто сеет скупо, тот скупо пожнет». Господь, заканчивая Ветхий Завет, помните, в книге Малахии написано, что «хотя бы в этом испытайте меня, в приношении». В лучшем приношении. Не в количестве, друзья, совершенно не в количестве, а в лучшем. И действительно, тут работает духовный закон. Если мы хотим, чтобы действительно выражать нашу принадлежность Богу, что мы избранный народ, то и это нам тоже будет делаться с радостью. С радостью, да, я жду, когда я могу отдать десятину, я жду этого момента. Ну, я лично о себе говорю, я жду. Я ее не заворачиваю, и когда я получаю какие-то бенефиты, я не заворачиваю, и я отдам в конце месяца или... Нет, я тут же должен отдать, я хочу этим послужить Богу. Почему? Ну, потому что Бог сделал для меня, несомненно, больше. Поэтому, друзья дорогие, простите, что я не намеревался так сегодня долго говорить, но это такие темы животрепещущие, и пусть они останутся в нашей памяти, и пусть мы не будем считать, что кто-то с нас что-то требует. Нет, никто с нас ничего не требует, даже Бог не требует. Мы, если любим Бога, если мы принадлежим Богу, если мы ценим то, что сделал Господь для нас, то мы делаем все доброохотно. Мы идем в церковь доброохотно, мы материальное служение совершаем доброохотно, мы помогаем друг другу доброохотно, все доброохотно. Почему? Потому что я ценю то, что сделал Бог для меня. И апостол Петр в первом послании говорит следующее, что вы народ Божий, избранный, святой. Я не читаю это за неимение времени. 1 Петра 2:9. Вы народ особенный. Как оно перекликается с тем, что было 2000 с небольшим лет до Петра, как сказал Моисей, передавая слова Бога, что вы народ Бога, принадлежите Богу, вы народ святой. И пусть нам Бог поможет, чтобы мы помнили, что мы действительно народ святой. Может быть, не все у нас так свято, может быть, не все блестяще, может быть, не все удается. Но то, что сегодня мы слушаем ободряющие слова Бога для нас, это говорит о том, что Бог не изменился. Мы можем изменяться. Когда-то мы делаем доброохота добровольно, когда-то проявляем какие-то недовольства, но Бог любит нас. Почему? Он однажды избрал. И Он не отказывается от нас и не оставит нас, пока мы не отвернемся от Него. Так пусть же Господь нам поможет помнить вот ту великую цену, которую Он за нас заплатил, и помнить, что мы, Божий народ, принадлежим Его. И поэтому дай Бог, чтобы и наша жизнь, в нашей жизни мы прославляли нашего Бога, где бы мы ни находились, то ли в церкви, то ли на работе, то ли на учебе, то ли просто находясь один на один с Богом, чтобы мы могли прославлять нашего Бога и благодарить Его за все, что Он сделал для нас. Аминь. Помолимся.